Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст, с которым вы можете больше не тратить время на соцсети. Я регулярно пересказываю вам все самое интересное, что там обсуждали. Из этого выпуска вы узнаете, как в сети отреагировали на лишение Навального статуса узника совести, что пишут и говорят о новом законопроекте об оскорблении ветеранов и как комментируют посадку марсохода НАСА. Известная правозащитная организация Amnesty International объявила, что больше не считает Алексея Навального узником совести. При этом причислен к ним Навальный был совсем недавно, всего полтора месяца назад. Такое решение организации вызвало у многих резкое неприятие. Раушан Валиуллин.
Я исключил Amnesty International из числа международных правозащитных организаций.
Олег Козырев.
Amnesty International своим решением потеряла репутацию в России. Amnesty International обязана публично объяснить, как она приняла решение о Навальном, и доказать, что приняла это решение не под влиянием дезинформации пропагандистов Кремля.
Решение организация приняла после того, как левые активисты, живущие на Западе, начали писать посты с напоминанием о высказываниях, которые Навальный делал в прошлом. Ряд таких постов написала журналистка и активистка Катя Казбек, которая живет в США и иногда публикует колонки, в том числе на сайте Russia Today. Из-за этого кремлевские пропагандисты действительно записали это решение себе в актив. Вот что написала в Твиттере Маргарита Симоньян.
Amnesty International исключила Навального из узников совести. Обком вопит, что это после того, как наша колумнистка конкретными примерами напомнила им, что он нацик. С Днем защитника Отечества, сограждане.
С объяснениями выступила на «Эхе Москвы» директор российского представительства Amnesty Наталья Звягина. Она рассказала, что решение принималось по итогам дискуссии, которую запустили письма с примерами некорректных высказываний Навального.
Некий человек, который живет за пределами Российской Федерации, взял карандашик, с этим карандашиком пересмотрел огромное количество видео, просто записал оттуда метафоры, выбрал самые неудачные, шокирующие метафоры, не все из которых были вообще до этого момента доступны аудитории, потому что не так просто изучить весь объем видео, который сейчас имеется в виду, и затем с этими материалами пошел к низовым активистам, к секциям в разных странах. Это была как бы история, где обратились в Испанию отдельно, в Ирландию. Игнорировать какую-то низовую дискуссию организация в любом случае не могла. В данном случае все-таки речь идет о таких метафорах, я, наверное, не буду здесь повторять, но о таких метафорах, которые граничат с порогом чувствительности, который на сегодняшний момент существует по отношению к таким темам, как мигранты, как национальные этнические меньшинства. И просто игнорировать организация эти моменты не может. Но при этом никакого ножа в спину, какого-то гордого заявления, когда Amnesty изо всех утюгов там начинает распространять информацию, этого, безусловно, не было.
Так или иначе, позиция организации состоит в том, что узником совести может быть совсем не любой политически заключенный. Этот статус подразумевает, что его носитель никогда не призывал к актам насилия и не практиковал то, что сейчас называют хейт-спич – пропаганду ненависти к каким-либо группам населения. То, что Навальный потерял этот статус с подачи левых активистов, наложилось на дискуссии о новой этике, которую совсем недавно запустил манифест Константина Богомолова. Михаил Пожарский.
Вообще красиво получилось. Две недели все шутковали про бумеров и кричали, что никакой новой этики не существует, а тут Катя Казбек, Russia Today и Amnesty берут и кэнселят Навального.
Конечно, после этого обсуждение и осуждение новой этики разгорелось в русскоязычных соцсетях с новой силой. Андрей Десницкий.
Похоже, новая этика не оставляет человеку права на честное заблуждение, на ошибку, и не признает за ним возможной перемены взглядов, если она не сопровождается бурным публичным отречением. В этом она очень похожа на этику советского парткома. Я про Навального и Amnesty, но не только про них.
Сергей Шелин.
Новая этика всем преподала урок и доказала, что она добротная тотальная идеология. Действует где угодно, карает за что угодно и манипулируется кем угодно.
Интересно, что и в самой Amnesty International не исключают возможность скоординированной кампании против Навального. В то же время есть и комментаторы, которые считают, что Навальный пострадал за дело. Николай Клеменюк.
Это должно было случиться, это случилось. На международном уровне дикие идеи, которые высказывал Навальный, и язык ненависти, который он использовал, начинают приносить ему ощутимый вред. И не надо говорить, что это Amnesty International – чудаки. Они, конечно, чудаки, но в мире есть правила и обычаи. Если ты, например, писал в день депортации чеченцев 23 февраля 2007 года, что с некоторыми можно было бы и повторить, а потом за 14 лет не счел нужным за это извиниться, то тебе это аукнется.
И не надо пенять на Amnesty, RT или еще на кого. Все, что требовалось от Навального, это сказать. Я думал и говорил всякие ужасные вещи, но со временем понял, что был неправ. Простите, кого обидел. И не было бы того, что случилось. Хочешь международной поддержки – играй по международным правилам, а не жди, что за тебя твои сторонники объяснят, что все было давно и неправда. Ну вот пусть теперь разгребают.
С другой стороны, репутация Amnesty International многие тоже считают немного подмоченной ее решениями прошлых лет. Известно, что узниками совести были, например, покойный основатель национал-большевистской партии Эдуард Лимонов или близкий к нему Сергей Удальцов, у которых националистических высказываний было хоть отбавляй. Юлия Галямина.
Точно такие же претензии можно предъявить и самой Amnesty International. В свое время они признавали узником совести Эдуарда Лимонова, к которому я лично относилась всегда с определенной симпатией, но который не скрывал свои националистические взгляды. И это организации в свое время не помешало. Да, возможно, критерии и требования к узникам совести ужесточились, но стоило бы тогда также открыто признавать свои ошибки. Да, возможно, критерии и требования к узникам совести ужесточились, но стоило бы тогда также открыто признать свои ошибки, объяснить публике это противоречие. Лимонов был признан узником совести, и никто у него не отбирал это звание, а у Навального отбирает. Чтобы судить о безупречности репутации, надо самим быть безупречными. Логика, последовательность и признание своих ошибок. Очень хочется, чтобы они были у всех.
Ну и, наконец, есть ряд комментаторов, которые считают, что решение Amnesty Навальному особо не навредит. Иван Бабицкий.
Вообще говоря, если бы Навальный был из тех политиков, для которых имеет хоть малейшее значение Amnesty International и признание узником совести, он в первую очередь не был бы сейчас никаким узником, а спокойно выступал бы в той же ООН с речами о демократическом будущем России. Для того, чтобы заграница помогла, не нужно лететь в российскую тюрьму. Правда, как мы понимаем, она так или иначе не поможет, а если поможет, то только себе самой.
Алексей Ковалев на YouTube-канале Майкла Наки говорит, что лишение Навального статуса узника совести пропаганда будет использовать в основном на локальном уровне.
Понятно, что мнение там Макрона или там Ангелы Меркель это совершенно не изменит. Я бы сказал, что это пространство для какого-то идеологического компромисса именно на Западе там достаточно небольшое. Ну, то есть, может быть, там по опросам отношение к Навальному на Западе там на какие-то проценты или доли процента изменится, но дело совершенно не в этом. Скорее, это история для внутреннего потребления, для того, чтобы... То, что я называю цепочкой легитимизации, то есть для начала нужно опереться на некое тобой же инспирированное общественное мнение, что вот видите, западная общественность возмущена, называет Навального нацистом и так далее. Чтобы на это как бы опираться с тем, чтобы генерировать новые новостные поводы для домашней пропаганды.
Но другие комментаторы уверены, что и на международном уровне Кремль выжмет из этого решения все, что только можно. Андрей Мальгин.
Международная дискредитация Навального – одна из важнейших задач, поставленных перед российскими спецслужбами. В свете того, что в эти дни в Европе и в США обсуждаются санкции, это, скорее всего, самая важная задача. По той же линии в свое время пытались дискредитировать Солженицына – русский националист, имперец, антизападник и так далее. И не безуспешно, кстати. Под эти цели расчехлят все имеющиеся резервы, не сомневайтесь. Уже и серьезная пресса, и некоторые политики, вплоть до президентов, упоминая о Навальном, говорят, но он же националист. В отличие от Путина, например. То, что Путин использовал для покушения на оппозиционного политика запрещенное химическое оружие, как бы отходит на второй план. Но он же националист.
Amnesty International в своем официальном заявлении подчеркнула, что все еще требует немедленного освобождения Навального и считает, что он преследуется по политическим мотивам. Но этого недостаточно, считает Остап Кармоди.
Все заявления менеджеров Amnesty International о том, что мы с утроенной силой будем его защищать, не стоят ломаного гроша. Как вы будете его защищать? Штурмовать колонию? Весь возможный вред Навальному вы уже нанесли. Его позиции на Западе подорваны. Нобелевскую премию он теперь наверняка не получит. Без статуса Нобелевского лауреата, под вопли даже Amnesty International считает его нацистом, у западных правительств будет куда меньше рвения отстаивать его свободу и его жизнь. Руки у российских властей теперь развязаны.
Решение Amnesty International Кармоди поставил на одну доску, ни много ни мало, с предательством Иуды.
Возвращение Навального после его смерти и воскрешения прямо в лапы Путина – это поступок библейских масштабов. Возможно, в истории есть и другие примеры, когда оппозиционер приносит себя в жертву, намеренно возвращаясь в лапы своих убийц, но я таких вспомнить не смог. Я знаю только один аналог – в Евангелии. Навальный на последнем суде сказал, что он верующий. Если он руководствовался этим примером, то теперь после этой жертвы должен пройти через все унижения и все предательства. Это не баг, а фича. Скорее всего, он сам надеялся, что все будет иначе, что его не арестуют, что на его защиту выйдут не тысячи, а миллионы, что международные правозащитные организации не будут помогать российской пропаганде мазать его имя грязью. Но и Иисус надеялся, что он избежит печальной участи. Он сам молился: «Пронеси мимо меня чашу сию».
Долгосрочные последствия поступка Навального от этого только укрепятся, уверен Кармоди.
Теперь, после предательства и амнистии, можно быть уверенным, что никакая заграница Навальному не поможет. Значит, если россияне хотят, чтобы он жил, они должны помочь ему сами. Если они это сделают, Россия, по крайней мере, на время станет свободной. Если нет, то на российской совести останется вечный шрам. В ближайшей перспективе он будет почти незаметен, но он наверняка будет служить источником стыда и вдохновения для многих поколений борцов с тиранией на десятилетия и века вперед. Даже если возвращение Навального не приведет ни к каким переменам ни в этом году, ни через 20 лет. Оно уже необратимо изменило российскую историю, и значит, он вернулся не зря, что бы ни случилось с ним и с Россией дальше.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о самых интересных сетевых дискуссиях последних дней. В этом выпуске я рассказываю о реакции на лишение Навального статуса узника совести, о новом законопроекте об оскорблении ветеранов и о судьбе российской космонавтики. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Вы слушаете «Цитата свободы». Наша следующая сетевая тема тоже имеет непосредственное отношение к Навальному. После того, как российские власти осудили его за клевету на ветерана, кому-то, видимо, показалось, что наказание в виде штрафа было слишком мягким. Группа депутатов во главе с Ириной Яровой внесла законопроект об уголовной ответственности за такого рода оскорбления.
Вообще оскорбление ветеранов – это оскорбление всех граждан России. И мы предлагаем рассматривать как одну из форм реабилитации нацизма распространение заведомо ложной информации о ветеране Великой Отечественной войны. Установить уголовную ответственность за оскорбление, за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества. Миллионы граждан России проголосовали за поправки в Конституцию нашей страны, установив как безусловную нравственную ценность защиту подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны. И мы эту защиту устанавливаем. И впредь никто никогда не сможет безнаказанно оскорблять ветеранов, оскорблять защитников нашего Отечества.
Многие комментаторы сходятся в том, что это просто еще один репрессивный закон. Твиттер профессор Преображенский.
В Госдуме подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов. Новые уголовные статьи придумывают уже каждый день. Фашистский режим кроит законы под свои прихоти. Прежние фашистские режимы тоже совершали преступления в соответствии со своими законами.
Интересно, как гражданам предстоит разбираться, ветеран перед ними или нет, пишет твиттер «Вашингтонский обком».
Ирина Яровая подготовила поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Необходима цветовая дифференциация граждан, чтобы можно было сразу понять, за кого ты получишь лишь административку, а где и присесть можно.
Никакой логики в появлении такого закона невозможно увидеть при всем желании, указывает Матвей Гонопольский.
Я не буду сейчас говорить, как государство обращается с ветеранами. Об этом написано много, написано с фотографиями нищих ветеранов, смерти которых ждет алчное государство, чтобы, к примеру, не дать им квартиру, потому что там, где они живут сейчас до минимума, до получения новой квартиры, не хватает 40 сантиметров. В этом случае написали все СМИ. Если бы родственники вот этих оставшихся ветеранов так бы воевали с властью за их права, как они воевали с Навальным, то и квартира была бы, и прочие блага, которые, скупая власть, отказывались обязывается предоставлять по закону и по совести. Теперь вопрос. Вы когда-нибудь слышали, чтобы оскорбления ветеранов, если не со стороны государства, носили такой массовый характер, что надо принимать какой-то специальный закон? Я таких случаев не знаю. Думаю, вы тоже. Это потому, что оскорблять пожилого человека без причины глупо, и этого никто не делает. Тем более, если этот человек боролся против фашизма.
Дмитрий Колезев на своем YouTube-канале отмечает, что формулировки законопроекта позволяют применять его в любых удобных для власти ситуациях.
Со слов Яровой выходит, что под действие этого закона попадут не только ныне живые ветераны Отечественной войны, но и вообще все, кто участвовал в войне. И я боюсь, что этот закон будет использоваться против тех, кто как-то высказывается про негероические эпизоды Великой Отечественной войны. Они, как ни крути, были, и замалчивать существование этих эпизодов, на мой взгляд, нельзя, неправильно. Еще один возможный нюанс по поводу этого законопроекта, но самого текста пока нет. Мы можем только судить по словам Ирины Яровой, она говорит о защите чести защитников Отечества как таковых. Может так статься, что это будет касаться не только ветеранов Великой Отечественной, но и вообще всех ветеранов различных войн, конфликтов, коих в истории нашей страны было огромное количество, включая Афганистан, Чечню и так далее. И потом выяснится, что любой силовик, который имел командировку в горячую точку, а эти командировки, кстати говоря, не обязательно связаны с боевыми действиями, любой силовик считается защитником Отечества, и оскорбление его карается не административным, а уголовным кодексом.
К тому же у государства есть серьезная причина поставить такие дела на поток. Николай Подосокорский.
Кажется, они нашли золотую жилу для пополнения госбюджета, ведь ветеранами теперь назначают кого угодно, а заявления об оскорблении от их имени подают проверенные сексоты. Как говорится, не Навальным единым.
Евгений Казачков.
Теперь официально ветераны – это ресурсы еще более ценные, чем биткоины. Биткоины, как и ветераны, редкость, их ограниченное количество. Но в отличие от ветеранов, еще не все биткоины найдены и созданы. И главное, биткоины не исчезают с течением времени по естественным причинам. Власть периодически майнит новых ветеранов или просто генерирует фальшивых. Но и оппозиции стоит запасаться ветеранами, пока их курс не вырос запредельно. Представьте, как мощно будет работать ветеран в штабе Навального. Что против него сможет Яровая? Не будет же она реабилитировать нацизм.
При этом, когда Владимир Соловьев в эфире называет Гитлера смелым человеком, который доблестно воевал в Первой мировой, его за это никто не преследует, напоминает Ксения Собчак.
Группа самых одиозных депутатов Госдумы подготовила поправки, предусматривающие уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Авторы законопроекта – Шаманов, Хинштейн, Боярский-младший и Яровая. А где Милонов? Как пояснила Яровая, оскорбление ветеранов будет отнесено к одной из форм реабилитации нацизма. А глорификация Гитлера не будет наказываться или будет поощряться? А то у нас есть один глорификатор.
Алексей Венедиктов.
У них скоро Гитлер может стать ветераном Великой Отечественной, мое мнение. Так они пишут законы.
В общем-то, у власти и раньше было более чем достаточно законов, которые позволяют преследовать кого угодно и за что угодно. И этот ничем не лучше и не хуже других. Осталось сделать один небольшой шаг, считает Александр Морозов.
Все ко всему приравнять, и потом будет одна статья. И 10 лет без права переписки.
Вы слушаете «Цитата свободы». Каждый понедельник и четверг я пересказываю вам все самые интересные дискуссии социальных сетей. С вами Аля Пономарева. «18 февраля человечество, затаив дыхание, наблюдало в прямой трансляции за тем, как марсоход НАСА входит в атмосферу Красной планеты и садится на ее поверхность». Катерина Гордеева.
Тут надо вроде проснуться, но нет, все реально. 21 век, марсоход садится на Марсе, и мы можем это увидеть. Че такого? Когда-то было модно покупать на Марсе воображаемые участки. Интернациональные конторы давали сертификат, присылали снимки и так далее. Как человек, свернутый на космосе, я купила кусочек Марса себе, кусочек подарила родителям. Фотки и красивые сертификаты сперва всех радовали, а потом остались прозябать в пыльных шкафах забвения бесполезных вещей. Но вот теперь, думаю, надо сертификаты-то эти найти. До цветущих яблонь на Марсе еще, наверное, далеко, но остальное кажется ближе, чем мы думали.
Первые фото ровера с поверхности Марса запустили в сети волну фотожаб. Не остался в стороне и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он опубликовал в своем личном аккаунте в Твиттере два мема. В одном из них он вставил свое фото в кадр с поверхности Марса, а другая картинка – это группа марсиан, которая держит транспарант с надписью «Yankees Go Home». Впоследствии Рогозин эти посты удалил, но было уже поздно. Телеграм-канал «Березов».
Рогозин не просто клоун, а клоун позорный. Мало того, что его удел теперь – это постить мемасики в Твиттер, так он еще потом эти мемасики стыдливо удаляет. Напомню, что это глава профильной отрасли космической державы. Но, в принципе, все очень логично. Если деградирует вся чиновничья система управления, почему космос должен остаться в стороне?
Сергей Цыпцын.
Кто-то сажает марсоход, а кто-то делает коллажи. Я думал, его твиттер взломали, а нет, это он сам, надеюсь, свободное от работы время. Зато и ТАСС, и РБК уже написали об этом твите. Еще бы, повод-то какой, не мешки шворочать. Твит почему-то уже удалили, а зря. Но зато Google на запрос «Первое, что увидели американцы на Марсе», теперь выдает что? Правильно, арт, Коленьки. Попробуйте.
При этом Роскосмос в последнее время вместо покорения далеких планет планирует в основном выпуск сувениров, напоминает твиттер «Молчановская мясорубка».
В ответ на вопиющее покорение американцами Марса Рогозин выпустит 3 альбома песен, худи с Гагариным и линию расписных матрешек.
В конце прошлого года корпорация зарегистрировала товарный знак «Поехали». Какие именно товары она собирается выпускать под этим знаком, пока не ясно. Но заявка подана на широкий спектр товаров, в том числе духи, одежду и алкоголь. Блогер Сталин ГУЛАГ считает, что к публикации твитов Рогозина этот товарный знак имеет самое непосредственное отношение.
Я считаю, это первое успешное испытание водки «Поехали». Ну, раз уж другими достижениями Роскосмос похвастаться не может, в принципе, то можно и на этом остановиться. И вообще, забить на космическую отрасль. Раз Рогозин ведет такую активную борьбу с космическими полетами американцев у себя в Твиттере, и вместо космодрома «Восточный» нанять ему команду фотошоперов, которые будут клепать фотожабы, чтобы на следующий удачный запуск Илона Маска там, или НАСА Рогозину было что ответить. Например, приклеить на фотографию Маска усы или пририсовать на Марсе забор с известным словом из 3 букв. Чтобы уже точно сказать Маску, ну вот тебе, выкоси.
С критикой в адрес Рогозина выступил экономист Константин Сонин.
Назначение Рогозина не было ничего связанного с космосом. Он был лидером мелкой, но сильной нишевой партии таких советских националистов. Они 15 лет воспринимались Кремлем как серьезная политическая угроза. Непонятно чему. Чтобы от него отделаться, его назначили на одну символическую должность, к которой он был непригоден, а потом и в правительство. В принципе, это возможно. Человек – профессиональный политик, не профессионал, в каком-то деле успешно работает министром. В Англии таких половина правительства. То есть основную работу делают подчиненные, министр руководит и представляет. Но чтобы министр не справлялся с работой, тонул под обвинениями в коррупции, при этом еще плодил такие вот позорные твиты – это сильно. Точнее, стыдно.
На следующий день после посадки марсохода Рогозин отчитался перед Путиным об итогах работы Роскосмоса в 2020 году.
Год мы закончили неплохо, второй год подряд без аварийно. Такого не было у нас с 1993 года. И это, конечно, хороший такой знак. Я надеюсь, мы выдержим эту линию дальше. Знак того, что повысилась дисциплина в целом в отрасли и, ну, и надежность самой ракетно-космической техники. Мы выполнили 17 пусков ракет космического назначения и 7 пусков провело Министерство обороны боевых ракетных комплексов. Вот итого 24. Все успешно.
Все это попытка сделать хорошую мину при плохой игре, пишет телеграм-канал «Методичка».
Рогозин сегодня отбеливает свою очередной раз рухнувшую репутацию с помощью Путина. С утра СМИ рассказывают, как глава Роскосмоса отчитался в Кремле о том, как он развивает полеты на Луну и строит недвижимость в филях. С Луны сегодня началась программа «Время». Это выглядит примечательно. Вчера в программе «Время» не нашлось места для сюжета о приземлении американцев на Марс, а для заявления Рогозина о Луне нашлось. Первой новостью. Луна наша, Марс вражий. Шутки Рогозина сегодня оценили в деньгах. Руководитель Института космической политики, который 30 лет входит в разные экспертные советы, сказал, что шутка Рогозина о батуте могла стоить 500 миллионов долларов. В США шутку восприняли как угрозу и ускорили работу над программой пилотируемых полетов. Из-за выхода Рогозина страна теряет еще больше мозгов, чем денег. Работать с Маском и НАСА приятнее, чем работать с Рогозиным, который то заставляет подписываться за строительство гандбольной арены, то слушать песни о космосе, то в Роскосмосе становится много обвиненных в госизмене. При этом критиковать Рогозина на работе нельзя.
Но космические программы России страдают не только из-за главы Роскосмоса, напоминают другие комментаторы. Рустам Адагамов.
Россия достойно ответила на начало работы американского марсохода Perseverance. Опубликованы фото «Соларис» – новейшей яхты Романа Абрамовича стоимостью в 500 миллионов евро. Яхта снабжена двумя уникальными электродвигателями, способными поворачиваться на 360 градусов. Шах и мат НАСА.
Александр Невзоров на YouTube-канале «Невзоров ТВ» указывает, что там, где у других кратер «Езеро», у россиян кооператив «Озеро».
Новый марсоход НАСА, конечно, феноменальная штука. О Земле, Кремле, Сталине, Путине, Думе он рассказывает гораздо больше, чем о марсианском кратере. Русским он показывает Россию в самой жуткой ее проекции, в научной и исторической. Он показывает ей, где ее не будет. Судя по всему, уже никогда. Не случайно НАСАвский марсоход покружил над этой планетой и сел в кооперативе «Езеро». Буквально именно так называется это местечко на карте Марса. Но приятно, что практически никому в России фотографии и видео с Персеверанса даже не испортили настроение и не были восприняты как окончательный приговор тому самому бутафорскому величию, о котором совсем недавно с таким упоением трещал ОМОН по головам протестной молодежи, и о котором с таким же упоением докладывает федеральная пропаганда.
Вспомнили в соцсетях интервью Путина, где он обещал, что в 2019 году Россия будет исследовать с помощью беспилотников дальний космос. Вадим Лукашевич.
Мы, русские, когда-то открывшие человечеству дорогу в космос, теперь путаем космонавтику, некогда национальную гордость, с, извините, мастурбацией государственного масштаба. Отсюда и песня на сайте Роскосмоса, и сравнение ракеты Илона Маска с ракетами Третьего Рейха, и заявление о начале в следующем году лунной программы, и непонятки с лунным супертяжем Енисей, и тупое заявление президента о миссии на Марс в 2019-м, и многочисленные переименования несуществующих кораблей и ракет, и обиды на весь свет, что нас никуда не берут и никто не любит, и юродивый журнал «Русский космос» вместо загубленного лучшего в мире журнала «Новости космонавтики».
Вместо этого руководство страны демонстрирует другие достижения. Женя, тоже по-своему впечатляющее. Борислав Береза.
Кремль считает, что перед этим тоже совершил удачную посадку. Правда, сам Навальный так не считает.
Ольга Корчевская.
Американцы посадили марсоход. Русские посадили всех человек.
Захар Тимофеев.
Рогозин пообещал Путину строить колонии на Марсе. Путин пообещал вначале построить колонии в России.
А такие обязательства российское руководство на тормозах не спускает. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст об актуальных сетевых дискуссиях. Слушайте нас каждый понедельник и четверг. Подписывайтесь на удобной для вас подкаст-платформе и рекомендуйте друзьям. До скорых встреч!
Студия подкастов «Радио Свобода».